Привет, это подкаст «Нечего скрывать», где я, Мария Арнст.
И я, Сергей Воронкевич, рассказываем истории жизни персональных данных.
В этом выпуске мы обсуждаем предрассудки искусственного интеллекта и рассказываем истории, которые доказывают, что технология не нейтральна. Но сначала я снова хочу попросить у вас прощения за жуткое качество звука с моей стороны. Обещаю, что после этого выпуска звук у меня станет чище, и, как следствие, его будет немного проще слушать. И еще очень хочется поблагодарить Полину Берташ за помощь в монтаже. Полина, ты супер! А теперь к выпуску. Поехали!
Привет, Маша!
Привет, Сергей!
Расскажи, о чем сегодня поговорим?
Сегодня будет речь про все алгоритмы, которые используются в медицине для медицинских целей, и про предвзятость этих алгоритмов. То есть у нас же есть история, что технология нейтральна. Technology is neutral. Из этого потом вытекают разные аргументы, почему нам не нужна такая жесткая регуляция.
Алгоритму все равно, у него нету друзей, знакомых, блата, да, то есть... Он рационален, на математике принимает решения, да? Априори более объективен, да?
Да. Нет мнения, нет эмоций.
А что, разве это не так?
Об этом мы узнаем в сегодняшнем выпуске. Да, собственно, про это я и вот эту всю теорию, вот эти аргументы, я хочу сегодня бросить вызов и попробовать рассказать о том, как бывает иначе, что у алгоритмов бывают предрассудки.
Ну, ты смело.
Возможно, да, но тем не менее исследования были сделаны без меня, да, то есть тут не нужно было моей большой смелости, потому что исследования на эту тему ведутся несколько лет последние, и в том числе ведущие исследовательские институты тоже этим вопросом занимаются. Пока вопросов больше, чем ответов, к сожалению, но сегодня тоже опять из Америки принесла историю. У них, как правило, очень привораживающие кейсы всегда, по сравнению с Европой, во всяком случае. В 2019 году был ресерч о том, как такие неявные или неочевидные предвзятости в алгоритмах появляются, которые используются в медицинских целях. Например, был такой алгоритм, я не знаю его название, в 2016 году, который в штате Арканзас в Америке использовали для того, чтобы управлять пособиями по здравоохранению для людей, которые по государственной программе инвалидности имели право на это пособие. То есть суть в том, что люди могут подавать заявку на то, чтобы государство им оплачивало визиты на дом специалистов, которые будут им оказывать какую-то медицинскую помощь или в целом помощь в жизни, да, то есть это то, что мы по-русски называем сиделка, например, или медсестра, медбрат, у них это в целом специалист, который приходит к себе домой, и чтобы люди могли не переезжать из дома в учреждение, да, когда они недееспособны, чтобы к ним приходили домой. И до 2016 года, конечно, из-за того, что бюджет ограничен для государства, из-за того, что слишком много людей, слишком мало ресурсов, я имею в виду людей, которые претендуют на это пособие, слишком много, а людей, которые предоставляют эту услугу, которых может государство оплатить, их слишком большая разница, поэтому всегда происходит первый такой чекап. До 2016 года приходила медсестра или медбрат к человеку домой, измеряла там показатели или измерял специалист, и, в общем-то, по разным факторам определялось, на сколько часов в день этому человеку нужна помощь.
Сколько часов в день нужна сиделка, да? И сколько из этих часов будет оплачено из госбюджета?
Да, именно. Да. И, кроме того, там определялось, какая помощь нужна, да, то есть нужна ли какая-то специализированная медицинская или просто нужна помощь в обслуживании жизни. В 2016 году штат Арканзас решил попробовать алгоритм, решил упростить это мероприятие, вот похода медсестры и делаем вот этого чекапа. Этот алгоритм задавал вопросы людям о их способностях, о их проблемах со здоровьем, о том, какая им нужна помощь, помощь с едой, или поход в туалет и так далее. И на основании вот этих всех данных, факторов, алгоритм высчитывал, сколько часов нужно, собственно, человеку помощи в день. И как только они ввели этот алгоритм, уже первый звоночек был в том, что очень многим людям сразу же уменьшило количество часов помощи. Причем довольно драматично. И это все затриггерило судебные разбирательства. Причем, к счастью, в этой ситуации одна общественная организация в Арканзасе, которая там помогала на волонтерских, можно сказать, началах, помогала этим людям, они как бы начали это судебное разбирательство. И в ходе этого дела выяснилось, что продавец этой программы, то есть разработчиками программы выступал не сам штат, а выступала какая-то третья сторона, и они, этот вендор, они случайно не учли сахарный диабет и церебральный паралич как факторы, которые алгоритм учитывает при расчете часов. То есть это случилось случайно, и, возможно, это была полусекундная ошибка одного человека, но, тем не менее, это повлияло на сотни, если не тысячи людей довольно драматично и на довольно долгий период.
То есть фактически они часы обрезали, а пока дело дошло до суда, уже прошло время, и многие люди не получили должного присмотра, да?
Да. Я, к сожалению, не нашла данных о том, какие конкретные были результаты, какой конкретный эффект этого ущерба был. Я не исключаю того, что это были очень трагичные, возможно, последствия для многих людей. Знаю, насколько судебная система не быстро работает, даже если речь идет о людях и их жизни.
Я слышал похожую историю, в какой-то из формул в одном из штатов использовался неправильный, то есть плохо считающий алгоритм, высчитывающий, после какого срока человека можно выпустить из тюрьмы на условно-досрочное. И там была история, то ли раньше выпускали, чем положено по закону, то ли наоборот задерживали в тюрьме гораздо дольше. Но в случае с ранним выпуском еще полбеды, не проблема. Хотя, ну, потенциально могли попасть люди, которые не отбыли своего наказания, но это не такой страшный эффект, как в случае, если человек из-за этого алгоритма не получал parole, так называемый, то есть раннее условно-досрочное освобождение, и в результате проводил больше времени в заключении. То есть может быть ошибка, ты к этому клонишь, да?
Да, я еще хочу сказать, что у меня есть еще одна история на сегодня. Она тоже про алгоритмы и про предрассудки, предвзятости.
А, то есть предрассудок оказался зашит. Ну, просто вот в первом случае здесь нету предвзятости, здесь произошла ошибка разработчикам, и как бы из-за этой ошибки пострадали люди, да?
Да, можно сказать, что нет предвзятости. Но, с другой стороны, алгоритм же выполнял работу так, как ему сказали, да, то есть вот если посчитать, что аргумент о том, что технология нейтрально верный, то алгоритм делал все правильно, но просто у него была вот эта предвзятость, которая была основана на ошибке человеческой.
То есть предвзятость в отношении людей, больных сахарным диабетом?
Да, то есть с этой точки зрения это тоже своего рода предвзятость. Вот у людей мы говорим про так называемый unconscious bias, про бессознательную или подсознательную предвзятость, когда мы не идентифицируем себя как расист или сексист, но при этом некоторые наши действия подсознательно, они расистские или сексистские, даже если мы этого не хотим. То есть если нам скажут, не делай так, пожалуйста, это по-расистски, или не говори так, мы перестанем, мы скажем, а, извини, я что-то не понял. Но, то есть это такой бессознательный байс. Здесь же у этого алгоритма нельзя сказать, что он у него был бессознательный, да, насколько мы можем вообще говорить про сознание его алгоритма. Он был, конечно, сознательный, то есть он сознательно делал так, как ему сказали. Но мораль этой басни в том, что одна маленькая ошибка, да, когда мы используем эти все системы с автоматизированным принятием решений, опасность в том, что одна маленькая ошибка одного человека, ее эффект настолько амплифицируется, что это влияет на жизнь сотен людей. Гораздо проще сделать ущерб и нарушить их, хочется сказать, приватность, да, но в этом случае это еще шире, за приватность выходит нарушение, гораздо легче, то есть этот барьер становится меньше гораздо, то есть в этом смысле проблема заключается. И без иска, да, опять же про Америку здесь, да, без вот этого иска судебного у людей не было бы никакой возможности возразить, нет возможности оспорить решение этого алгоритма, несмотря на то, что оно было очевидно ошибочным. То есть это про то, как одна ошибка, эффект огромный. Другая история, что даже если алгоритмы работают как задуманы, то есть даже если ошибок нет, и предположим, что у нас отличные данные, ну, то есть данные, которые мы хотим, и алгоритм ошибок не совершает, все равно могут быть проблемы, да? И вот здесь как раз-таки уже вот мы говорим про вот эти подсознательные предрассудки или предвзятости алгоритмические. Мне кажется, что мы с тобой обсуждали этот случай, но, во всяком случае, я помню, что я про него уже где-то говорила, про алгоритм, который называется Optum. И он широко используется, во всяком случае, в Америке, в медицинских кругах и правительством, и медицинскими компаниями. Короче, это инструмент, который определяет, кто больше всего нуждается в медицинской помощи, то есть в медицинском вмешательстве. Да? У кого самые сложные медицинские потребности, для кого будет больше всего пользы, если ему сейчас предоставится помощь. Опять же, Здесь тоже та же проблема, что на самом деле интенция была хорошая. Я ни в коем случае не хочу сказать, что это все нарочно делается, и что там есть какой-то evil big brother, который против всех нас. На самом деле технология подразумевалась, что она решит проблему довольно реальную, и она, возможно, и очень много хорошего сделала этой технологией.
Хотели как лучше.
Хотели как лучше, вот именно. Проблема с здравоохранением довольно реальна, и с распределением ресурсов, распределением времени. То есть действительно нужно понимать, кого мы первого обслуживаем, кому больше всего нужна помощь, кому больше всего помощи пользы будет, да, то есть это нужно уметь распределять. Собственно, для этого и был этот алгоритм. И американское правительство, они вот из этих всех растущих расходов, да, и всем сразу не помочь проблемы, да, они обратились, чтобы распределить ограниченные льготы, кому первому оказать помощь и должен ли вообще человек получать помощь. И как следствие начала работы этого алгоритма, миллионы, судя по исследованию, которое я читала, миллионы чернокожих людей в Америке от этого пострадали. Сейчас расскажу как. Чтобы определять, кому какая и сколько в размере помощь нужна, инструмент смотрел на историю затрат денежных на уход за этим человеком. Там даже специально убрали расу как фактор, ну, точнее, не убрали, а специально не включали расу как фактор, а использовали только то, сколько либо человек, либо сам, либо страховка, либо государство за него в течение жизни платило на медицинские услуги. И по нескольким причинам, из-за того, что в Америке мы знаем, что есть системный расизм, да, и что исторически у чернокожего населения меньше доступ к медицинским услугам и в целом непропорциональный уровень бедности между черным и белым населением, и в том числе дискриминация со стороны врачей. То есть ты как человек, который доживает до 70 лет условно, да, и который черный, у него будет история затрат на медицинские услуги не такая же, как у человека, который белый, которому тоже 70 лет, и у которого, возможно, точно такая же история болезни. То есть, возможно, нужна одинаковая помощь, но история затрат будет абсолютно разная, потому что в целом в обществе гораздо меньше денег тратится на медицинские услуги для черных, чем для белых. И в соответствии с этим алгоритмом, только 17,7% из всех людей, которые потом в итоге получают помощь, это черные. А по исследованиям, которые провел Science Mag, ну, то есть, собственно, в этом Science Magazine и был этот research, должно быть около 50%, 46% там что-то там процентов.
То есть получилось, что такая ошибка заключалась в том, что мы видим болезни более богатых, более богатые в нашем регионе белого цвета кожи, и как следствие мы считаем, что они более больны, и как следствие больше выделяем денег на их лечение. И не из-за того, что чернокожее население тратило на медицину меньше, делался вывод, что они меньше в ней нуждаются.
Да. Причем, что даже в этом исследовании говорится о том, что, скорее всего, показатель расходов на медицинские услуги может в некоторых случаях все-таки являться хорошим показателем, да, хорошим прокси для отзеркаливания того, насколько у нас вообще состояние здоровья. То есть в этом смысле это не значит, что они прям просто выбрали любой фактор. Ну, давайте по цене, да. То есть я не думаю, что там не проводилось какого-то анализа, да.
Ну, то есть зависимость объективно есть, что люди, которые здоровы, у которых есть деньги, они все равно эти деньги не тратят на медицину, поскольку они здоровы. И наоборот, вопрос лишь возникает, что если денег нет.
Да, или если, например, может еще так сложиться, что я могу быть не богатой, да, но если я белая в Америке, во всяком случае, то у меня больше шансов получить медицинскую помощь, чем у черного человека, который будет либо со мной на одном уровне дохода, либо даже, может, если он будет богаче, чем я. Просто из-за того, что есть, например, там, дискриминация со стороны врачей и так далее. То есть концерн весь этот общий в том, что алгоритмы, они репродуцируют наши общественные предрассудки и предвзятости, да, будь то там они расовые, гендерные или какие-то классовые.
Они отражение нашего несовершенного общества, из-за этого сами несовершенны.
Да. Я еще хочу привести несколько примеров, таких очень быстро, которые я, честно говоря, не исследовала детально, но в одном предложении просто опишу, что это не единичные случаи, для того, чтобы показать, что это не просто две истории, которые существуют в вакууме, а на самом деле это такая проблема, которая часто встречается довольно, и, как я уже говорила, вопросов здесь больше, чем ответов, и у многих сейчас дата-сайентистов появляются новые задачи, которые связаны вот именно с этическим использованием данных. Например, при онлайн-поиске работы, это тоже информация из sciencemag.org, при онлайн-поиске работы объявления о высокооплачиваемых должностях с меньшей вероятностью будет показана женщина, чем мужчина. То есть, если женщина делает онлайн-поиск работы, скорее всего, ей будут показаны должности, которые меньше зарабатывают.
Почему?
Потому что, я думаю, в целом, да, с гендерной дискриминацией это связано с тем, что принято считать у нас, что женская работа — это работа в сфере обслуживания, например. Ну, то есть, в целом, исторически женщины получили право работать не так давно, и, как правило, мы работаем на должностях, которые меньше оплачиваются. Да? То есть из-за того, что исторически так происходит, алгоритм думает, что женщина — это вот эта работа, а мужчина — это вот эта работа.
То есть они поставили в алгоритме в зависимости от пола, а оказалось оклад по тому объявлению, по той вакансии, которая рекламируется.
Я думаю, что тут скорее связь между... Не скорее конкретный оклад, а связь между должностями разными. То есть если я ищу работу, например, маркетинг, да, мне как женщине, скорее всего, покажут какой-нибудь джуниор. Я утрирую, конечно, там наверняка гораздо более сложная статистика, но для упрощения объяснения мне, скорее всего, покажут джуниор или маркетинг-менеджер, а если будет искать мужчина с таким же набором квалификаций, ему, возможно, больше будут показывать там какой-нибудь senior маркетинг-менеджер или какой-нибудь там officer C-level, что-нибудь.
И это, что было не специально сделано, наверняка?
Нет, это тоже байс алгоритмический. Ну, то есть, когда мы ищем работу онлайн, там же включаются миллиарды разных алгоритмов и поисковой системы, в которой мы находимся, и всех этих платформ, которые нам выскакивают в поиске. И... Ну, то есть, это же очень много разных технологий, да? Здесь нету такого, что один человек сел, запрограммировал, чтобы оно вот так вот было, да, все против женщин и за мужчин. Оно на самом деле не так работает. Это просто, мне кажется, такой свод разных обстоятельств из разных технологий. То есть разные алгоритмы репродуцируют эти байсы и учат еще при этом друг друга, что вот женщина — это такая-то работа, а мужчина — это такая. Но интересно, что есть исследования на тему того, что действительно по цифрам меньше вероятности, что женщина высокооплачиваемую должность покажет поиск.
Я, признаюсь, тоже читал про это исследование. Мне тяжело притворяться, что я спрашиваю. И мне тяжело задать вопрос, чтобы ты это рассказала. Меня захватило то, что эта же реклама показывается годами, и эти алгоритмы работают годами, и на сотни миллионов людей срабатывают. И шанс женщин кликнуть на высокооплачиваемую должность, подать заявку, резюме, получается ниже, чем такая вероятность того, что кликнет и подаст, отправит резюме мужчины, и как следствие даже у работодателей, которые наверняка хотели бы, наверное, одинаковое количество заявок получить, фактически оказывалось так, что на более оплачиваемые должности присылалось больше резюме мужчин.
Как снежный ком, но как замкнутый круг.
Да, и это, в свою очередь, порождало и укрепляло стереотип о том, что мужчины более амбициозны, а женщины менее.
Да, совершенно верно. В этом смысле перед дата-сайентистами действительно стоит очень... Не только перед ними, а перед, мне кажется, и правосистами тоже, перед нами как комплайенс-специалистами стоит такая интересная задача, как это регулировать и как с этим вообще работать. Еще одна короткая история, что поиск имен, которые звучат как имена черных людей, да, то есть то, что... Не уверена, что я сейчас правильно использую термин, но по-английски говорится, что как black names.
Которыми более принято называть детей в черных семьях, да?
Да. Если гуглить эти имена, ну, то есть не гуглить, а вводить в поиск любой вообще, что больше вероятности, что реклама будет, которая связана с арестами.
Типа базы пробива, базы скрининга, проверяющие, не арестовывался ли человек, да?
Наверное. Или, может быть, еще такое есть байс, что если ты ищешь что-то связанное с какую-то личность, которая возможно, чернокожая, то ты, наверное, тоже, поэтому тебе, скорее всего, нужно показать рекламу, вот, которая связана с арестами.
Тоже укреплялся стереотип.
Да, это делается не специально, да, я вот хочу это как-то еще раз проговорить, что алгоритм не запрограммирован так работать. Нет никакой идеи, что нужно вот обязательно, ну, во всяком случае, сейчас уже, да, черных людей как-то им артикулировать отдельные идеи про аресты или что-то в этом роде. То есть это, опять же, алгоритмы репродуцируют наши предрассудки. Вот сейчас есть такой очень простой пример, да, но в то же время неоднозначный. Мне кажется, что здесь могут быть разные аргументы. Поиск картинок по запросу CEO показывает значительно меньше изображений женщин, чем мужчин. Здесь, мне кажется, очевидно, почему. Потому что наверняка мужчин CEO, ну, то есть не то, что наверняка, а точно, мужчин CEO гораздо больше, чем женщин CEO. Но, тем не менее, например, если я ищу CEO не какого-то конкретного, а просто в целом, да, картинку для, скажем, презентации, я не вижу причины, почему мне поисковик должен показывать больше мужчин, чем женщин. Упрощенный очень пример, но тем не менее.
Ну и действительно, если ты ищешь такую картинку просто как placeholder, стоковое фото, и у тебя больше качественных стоковых фото с мужчинами на фото, ты размещаешь в презентации, и это повторяется годами.
Да, и опять картинка, что если CEO — это мужчина.
Угу. Да, оказывается, что CEO — это мужчина. Я вспомнился вот этот вопрос про, я не помню, как это, загадка или парадокс, про доктора, да, который попал в аварию и оперирует, и я не могу оперировать, это мой муж, как такое может случиться? Да, фактически слово «доктор», многие из нас, когда его слышат, они представляют мужчину.
Да, вот про это следующая, кстати, история.
Да, давай.
Про то, что алгоритмы обработки языка, я, опять же, не уверена, что это правильный перевод на русский, natural language processing, то есть те алгоритмы, которые обрабатывают естественную речь, кодируют язык гендерными способами. И у меня пример есть прям вот горяченький. Я использую иногда переводчик deepl.com. Это не реклама, но это очень хороший инструмент, правда. Он переводит почти как человек, просто потому что он основан на AI. Он использует этот natural language processing. И я часто замечаю в нем, что если я перевожу текст, в котором есть, например, слово nurse, он его переведет как медсестра, а не как медбрат. Или, например, если есть, опять же, потому что есть представление о том, что обслуживающая работа — это женская, да, например. Или он тоже окончания, которые в английском языке не имеют гендерной окраски, в русском имеют, например, у глаголов в прошедшем времени у нас есть «пошла» или «сделала». Примерно 98% текстов про себя, когда я пишу био свое какое-то, если мне его нужно перевести на русский, и там написано, что я там privacy researcher и GDPR consultant, мне DeepL до сих пор переводит, что я исследователь, консультант, это всегда мужчина. Или когда я пишу био, что я там в прошлом делала, оно тоже пишет с мужскими окончаниями, что я кончил сертификацию, там что-нибудь такое.
Сочувствую, приходится исправлять.
Очень много работы.
Либо твоя биография очень похожа на мужскую.
Стоит задуматься о своей роли в жизни. Даже как бы грустно это ни звучало, но, возможно, в нашем обществе это скорее комплимент, к сожалению.
У кого-то биография похожа на мужскую, да?
Ну да, в некоторых случаях. Ну, поскольку мужская позиция в профессиональном мире, к сожалению, привилегированная, поэтому если есть доступ к этой роли, мне кажется, что это удача.
Да, да, да. Я вспомнил, кстати, про один алгоритм, который использовала британская страховая компания. В страховом бизнесе ты понимаешь, что если ты...
Там выживает сильнейший.
Это раз. Во-вторых, если у тебя целевая аудитория менее подвержена риску, то ты можешь лучшие условия предлагать для страховки. И обычно как происходит? Люди приходят, предлагают, спрашивают про условия. Компания сканирует профиль, находит информацию, возможно, медицинскую информацию сводит, оценивает уровень риска, предлагает премию страховую, и человек либо соглашается, либо нет, часто ошибается, либо не очень хороший хорошие условия предлагаются, и человек отказывается. Но компания пошла от обратного. Вместо того, чтобы к нам люди приходили, давайте мы посчитаем, найдем людей определенных характеристик, черт, которым будем предлагать очень приятные условия страхования. Очень приятные. Таких приятных условий ни у кого на рынке нету. Почему мы можем им это предложить? Потому что это люди, подходящие под профиль с низким риском. И оказывалось, конечно, что по состоянию они были богаче, еще по каким-то критериям, а попали в этот профиль. В результате люди состоятельные, им показывалась реклама, им предлагался продукт, который позволял им еще больше сэкономить либо заработать, в кавычках, денег. Да? А люди с низким достатком даже этой рекламы не видели. И в результате вот исследователи в этой статье или в этом исследовании, я не помню, откуда я ее взял, возможно, это чье-то выступление на конференции, фактически исключили людей, которые оказались в менее выгодном положении, возможности получить эту публичную оферту в виде этого страхования на таких хороших условиях.
Страховые компании в этом смысле зачастую действуют как вот прям evil corporation. Да. Я, конечно, очень рада, что у меня есть страховка, и что Германия обязывает всех иметь обязательно страховку, в смысле медицинское страхование.
А размер твоей страховки зависел от твоего профиля, от обращений?
Абсолютно точно, да.
Зависел, да?
То есть это процент от дохода, во-первых, это не какая-то фиксированная сумма, она пересматривается каждый год, и если я не доплатила, мне нужно доплатить. Но, кроме того, есть еще до недавнего времени, казалось бы, Германия 21 век, но до недавнего времени, пару лет назад, частные страховые компании в Германии имели право и очень часто практиковали это у женщин просить больше взносы, чем у мужчин, только на основании того, что женщинам статистически больше нужна медицинская помощь, потому что они рожают. Что-то непостижимое для меня какая-то мысль.
Несправедливо, да?
Да, но это уже не совсем про алгоритмы, это уже про то, как человеческие байосы могут, человеческие предрассудки могут эксплуатировать алгоритм.
А может, и не предрассудки, может, это часть бизнес-модели, ведь это действительно про риски, про оценку рисков.
Да, но она основана на предрассудках.
Я бы сказал, корреляции нашли эту зависимость, и, используя эту зависимость, позволяют максимизировать прибыль и уменьшать свои расходы, риски.
Да, но с этой точки зрения все те примеры, про которые мы с тобой до этого говорили, они тоже только про корреляции и про то, что алгоритм нашел корреляцию.
Ну, за исключением того случая про ошибку изначально, о которой ты рассказала. Да, а в других, да, в других примерах действительно корреляция, имеющая статистические основания. Но как статистика же, она в случае с корреляцией, мы находим зависимость, но это не всегда причинно-следственная связь.
Да, верно, конечно.
Да, то есть это, возможно, совпадение.
Ты имеешь в виду, что про женщин совпадение? Нет, это было официальное...
Пардон, это я оговорился, не совпадение, а независимость взаимная.
Это была как раз-таки взаимная зависимость, что если ты именно у частных, здесь же есть государственные страховые компании, а вот именно у частных было право, что если женщина, то она больше будет платить, даже если она... бесплодно, даже если она не собирается рожать там, child-free. Я тебя перебила, ты хотела что-то сказать сейчас, еще пример какой-то.
Ну, я вылетел из головы, наверное, это уже не так принципиально, тем более, что мы подошли к часовой отметке нашего разговора. Очень интересные кейсы, настораживающие кейсы. Мне, как белому мужчине, наверняка спокойнее отношусь, чем человек в группе риска. Но, скажем, если окажется, что носители моего первого имени Сергей совершают больше преступлений и будут оказываться по имени запросу Сергей, а будут показываться какие-нибудь базы, предлагающие пробив и выявление там задолженности, то это может в некоторой мере сказаться на мне. Нужно проявлять некоторый градус эмпатии, чтобы прочувствовать эти ситуации и действительно их оценить и понять, что это несправедливо и что-то, с чем нужно активно, чему активно нужно противостоять. Не просто разводить руками. Ну, так случилось, есть же зависимость, есть же корреляция, но и думать про наши ценности. С первой здесь ценностью идет справедливость, равенство.
Да, абсолютно верно.
Про братство уже не могу сказать, потому что братство указывает на пол, да, братство и сестринство.
Да, я думаю, что очень важным здесь противоядием тоже является регулирование всех этих процессов. И это то, что GDPR пытается сделать. GDPR появляется беспрецедентное новое право не быть субъектом или не быть объектом, я все время путаю, автоматизированное принятие решений.
Да, объектом.
Что на самом деле абсолютно, ну, очень прогрессивная мысль. Да, ее, к сожалению, мне кажется, может, у тебя другой взгляд на это, но мне кажется, что ее мало очень еще используют, ну, в смысле, люди мало пользуются этим правом, и я тоже очень мало вижу его осуществления.
GDPR, ну, просто очень ограничено оказалось, все же под напором бизнеса, лоббистов, его свели лишь к исключительно автоматическими средствами, принимающимися. То есть там, где нет участия человека, и последствия должны быть очень серьезные, либо имеющими legal, то есть правовые последствия для субъекта данных. В результате действительно это объективно, что люди будут им этим правом мало пользоваться, потому что сам перечень случаев, когда это право появляется, довольно узок, да, это довольно редкие ситуации. Вот даже сейчас мы в DP-Check, это проект генератора политик приватности, в разработке которого я принимаю участие, мы проранжировали те обработки и цели, которые занесли в базу и поставили дефолтные ответы, чтобы люди, генерирующие политику приватности, могли меньше думать и говорить, у нас все как обычно, и мы бы уже подставили обычное значение. И вот в большинстве целей мы, напротив, может ли в этой быть обработки автоматическое принятие решений, выставляли никогда.
А что если, например, сейчас же все больше и больше компаний, которые используют AI, используют machine learning в своей работе, в этом же случае это же автоматизированное принятие решений?
Да, да, да. Вот напротив таких обработок, а их не больше там нескольких десятков. Вот напротив этих целей мы выставляли, что sometimes, либо always. Always, кстати, не было ни в одном случае, потому что AI пока нет такого, знаешь, процесса, который только AI делает. Ну, либо, по крайней мере, мы его не включали в генератор, потому что целевая аудитория у нас малый и средний бизнес. Не так часто используют такие технологии вроде Big Data, AI. Не до этого, да, то есть у них цели более приземленные и... правило, нету средств и ресурсов для использования таких высоких космических технологий. Это обязательное, кстати, поле говорить о том, есть ли у вас такая обработка автоматизирована, которая создает такие эффекты. И в большинстве случаев у нас в генераторе в итоговом документе будет стоять, что наша компания в перечисленных целях не использует полностью автоматизированное принятие решений, которое бы какой-то существенный эффект на вас оказывало. Ну и как следствие, можно считать, что это будет довольно редкое использование правила. Здесь нужно сказать, что, конечно, в начале была норма закона, которая именно так узко была сформулирована. Все же GDPR, конечно, молодец, европейцы молодцы, когда подумали об этом, но все же совсем переворачивать существующую практику они не стали и начали так с точечного применения этого права. Может быть, в будущем оно расширится.
Ну да, начало положено.
Да. Спасибо огромное, что поделилась очень интересными историями. Я только парочку из них знал, другие для меня в новинку. Я думаю, что это новая перспектива, которая не так привычна для Восточной Европы, но рано или поздно докатится до нас, и мы займемся не только вопросами, которые для нас сейчас очень часто встречаются, там утечки или использование наших данных для другой цели.
Да, спасибо тебе, что выслушал мою историю. Мне интересно говорить на такие темы, потому что это такие случаи, когда кажется, что ай, ну это же все анонимизированные, агрегированные данные, что там может случиться. А в итоге очень много случаев имеем, где случается очень многое, и причем в больших масштабах. Маленькое действие, большой эффект. Такая вот мораль.
Спасибо, Мария. Хорошего дня, хорошего вечера.
Это был подкаст «Нечего скрывать». Спасибо, что дослушали до конца.
До встречи в следующем эфире.